Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе тело президента Польши Леха Качинского с воинскими почестями отправлено в Варшаву.
По всей Польше завыли сирены. Вся страна задержалась на 2 минуты тишины. Остановились пешеходы, сбавили скорость автомобилей. Спортсмены прервали матчи.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в Ингушетии продолжаются.
Этот теракт стал продолжением атак смертников в Москве и Дагестане.
Подошла к концу пасхальная неделя. Многие храмы в Южной Осетии остались пустыми. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях в Грузии в связи с гибелью президента Польши Леха Качинского сегодня объявлен день траура. Временное правительство Киргизии рассматривает вопрос об аресте президента Курманбека Бакиева. Сегодня день освобождения узников фашистских концлагерей. Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск возложили цветы на месте крушения самолета Ту-154, при котором погибли президент Польши Лех Качинский и другие высокопоставленные руководители страны. Место трагедии под Смоленском посетил также брат Леха Качинского Ярослав. На месте катастрофы продолжают работать следователи. Всего при крушении самолета погибли 97 человек. Польская делегация направлялась в Катынь для участия в траурных мероприятиях в связи с 70-й годовщиной расстрела Совета НКВД тысяч польских офицеров. В Москву прибывают вертолеты с телами погибших под Смоленском. Создан оперативный штаб для оказания помощи родственников жертв трагедии. Российская сторона взяла на себя все расходы по их пребыванию. Сегодня же самолет военно-воздушных сил Польши доставил в Варшаву тело президента страны Леха Качинского. Гроб с телом встречали исполняющие обязанности президента Бронислав Комаровский, премьер-министр Дональд Туск и другие официальные лица государственной и общественные деятели Польши. В Грузии в связи с гибелью президента Польши сегодня объявлен день траура. Грузинский президент Михаил Саакашвили присвоил Леху Качинскому звание национального героя Грузии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В заявлении главы государства говорится, что грузинский народ никогда не забудет героический поступок Леха Качинского в августе 2008 года, то есть во время российско-грузинской войны, когда президент Польши инициировал приезд в Тбилиси лидеров 5 восточноевропейских стран, в том числе Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. Михаил Саакашвили неоднократно говорил, что именно эта акция якобы остановила российские войска на подступах к столице. Кстати, президент Польши настоял на приземлении именно в Тбилиси, несмотря на то, что из соображений безопасности ему рекомендовали сесть в Баку и добираться до Грузии на машинах. В самом красивом дворце на проспекте Руставели в центре грузинской столицы открыта книга памяти, в которой каждый желающий может сделать скорбную запись. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Временное правительство Киргизии, созданное лидерами оппозиции, рассматривает вопрос об аресте и предании суду президента Курманбека Бакиева. Как заявил агентство Рейтер, глава правительства Роза Атунбаева, Бакиев должен ответить по закону за гибель 81 человека в ходе столкновений в Бишкеке между демонстрантами и верными президенту военными. Атунбаева отметил, что новая власть никакого насилия к президенту применять не намерена, но и переговоры с ним не ведутся. Ранее в воскресенье Бакиев заявил, что любая попытка покушения на его жизнь обернется морем крови. В интервью тому же агентству Рейтер Бакиев отверг обвинение в том, что 7 апреля отдал приказ войскам стрелять по демонстрантам. По данным агентства, президент находится в своей родной Джалалабадской области, но о точном его местопребывании неизвестно.
Эхо Кавказа. Новости.
Большая группа христианских паломников обратилась в иммиграционную службу с просьбой предоставить им статус беженцев. В публикации в газете «Идиот Охранот» говорится, что все туристы являются гражданами Грузии. По информации этого издания, перед тем, как обратиться в иммиграционную службу в Лоде, паломники из Грузии провели в Израиле 3 дня. Последний день своего визита в Израиль они попросили гида дать им отдохнуть и просто погулять по Иерусалиму. Вместо этого туристы отправились в отделение иммиграционной полиции в Лоде. В качестве причины, побудившей их просить политическое убежище, они назвали опасность, которой подвергаются их жизни на родине. Все обратившиеся в иммиграционную полицию туристы получили временное разрешение на пребывание на территории Израиля на время рассмотрения их просьбы. Таким образом, в ближайшие 3 месяца они не могут быть высланы из страны. Дальнейшая их судьба зависит от решения израильских властей. Публикация отмечается, что это первый случай в истории государства Израиль, когда столь многочисленная группа туристов обращается за политическим убежищем. Президент США Барак Обама встретится с главой Украины Виктором Януковичем в Вашингтоне 12 апреля. Встреча пройдет в кулуарах международного саммита по ядерной безопасности. Согласно сообщению Белого дома, лидеры США и Украины обсудят широкий круг вопросов, в числе которых проблемы нераспространения ядерного оружия, последствия мирового экономического кризиса, энергетическая безопасность и сотрудничество в сфере обороны. Это станет первой личной встречей Барака Обамы и Виктора Януковича. Начальник уголовного розыска МВД по Кабардино-Балкарии скончался вечером в субботу от ран, полученных при взрыве его автомобиля. Сообщается, что взрывное устройство мощностью около 200 граммов тротила было прикреплено под днищем машины, за рулем которой был сам полковник Зубер Шукаев. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сегодня день освобождения узников фашистских концлагерей. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей был учрежден в память о восстании узников Бухенвальда 11 апреля 1945 года. В фашистских концлагерях погибли около 12 миллионов человек из 30 стран мира, в том числе 5 миллионов советских граждан. Только на территории СССР погибли 1 миллион 700 тысяч человек, из них 600 тысяч детей. В Бухенвальде были замучены 50 тысяч человек из 18 национальностей. 11 апреля 1945 года узники захватили лагерь и тем спаслись от уничтожения. В различных районах Ирака сегодня, по сведениям органов безопасности, были убиты 3 человека, а также похищен полицейский. 2 погибли в городе Киркук на севере страны. У них в руках взорвалось устройство, которое они сами же и мастерили.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете часовую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Тело президента Польши Леха Качинского, погибшего 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском, с воинскими почестями отправлено в Варшаву. В церемонии прощания, которая прошла на военном аэродроме Северный, принял участие премьер-министр России Владимир Путин. Тело супруги польского президента, которая также погибла в этой авиакатастрофе, будет доставлено в Варшаву позже. Аэропорт Северный, где произошла авиакатастрофа, в которой погиб президент Польши, сегодня был плотно оцеплен милицией и сотрудниками внутренних войск, передает из Смоленской области спецкор радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Воротам аэропорта Северный идут люди с цветами и свечами, чтобы помянуть погибших в этой катастрофе. В центральных гостиницах Смоленска развернуты консультации на русском и польском языках. В город прибывают родственники погибших в результате этой трагедии. Территория рядом с местом крушения оцеплена милицией и солдатами внутренних войск. В аэропорте Северный развернут оперативный штаб МЧС. Он сейчас работает рядом с въездом. Для журналистов поставили большую палатку, то есть сделали некое подобие пресс-центра. Зачем, непонятно, потому как получить какие-либо комментарии от официальных лиц Смоленска нет никакой возможности, они просто молчат. А цветы к месту трагедии люди приносят целыми семьями. И это учитывая, что аэропорт находится далеко от центра города. Рядом здесь находится автомобиль польского телевидения. Весь капот уже закрыт гвоздиками. Рядом с автомобилем стоят свечи зажженные. То есть люди действительно болезнуют. Действительно, и для жителей Смоленска это тоже большая трагедия.
В Польше объявлен траур по погибшим при крушении президентского самолета под Смоленском. Бронислав Комаровский, спикер польского сейма, который выполняет обязанности президента страны, призвал сограждан к единству. Траур в Польше продолжится целую неделю. 11 апреля, ровно в полдень по местному времени, вся страна замолчала на 2 минуты. Тему продолжит Алексей Диковицкий.
По всей Польше завыли сирены, вся страна задержалась на 2 минуты тишины. Остановились пешеходы, сбавили скорость автомобилей. Спортсмены прервали матчи, отдавая таким образом дань памяти 96 полякам, погибшим вчера в авиакатастрофе возле Смоленска. Сейчас же в Варшаве ожидают самолета из Смоленска, который доставит на родину тело президента Качинского. Его перевезут в президентский дворец в центре города, на улицу Краковские Предместья, где снова собрались тысячи варшавян со свечами и букетами цветов. Стоит отметить, что в эти трагические дни сотрудничество польских и российских политиков, а также представителей соответствующих служб обеих государств, иначе как идеальным не называют. Совсем недавно закончилась пресс-конференция представителей правительства, которая говорили в том числе об этом. Пресс-секретарь правительства Павел Грась заявил, среди прочего, что российская прокуратура ведет себя очень открыто по отношению к польским следователям. Свидетельством тому, по его словам, то, что российские специалисты даже не открыли найденных на месте катастрофы президентского Ту-154 черных ящиков, а сделали это только дождавшись польских коллег.
Трудно оценить уровень трагедии, случившейся под Смоленском. Сейчас уже известны имена находившихся на борту, и стало ясно, что Польша в одночасье лишилась существенной части политической и общественной элиты. В стране сейчас задаются вопросом, как вообще стала возможна такая трагедия, продолжает Алексей Дзиковицкий.
Польша, говорят сейчас, еще вчера начали об этом говорить, несмотря на шок после трагедии, что все-таки совершенным безрассудством посадить в один самолет так много представителей политической элиты, также интеллектуальной, духовенства. На борту самолета были, по крайней мере, два кандидата на пост президента. Сам Качинский, который, как считалось, станет главным конкурентом для кандидата от правящей и наиболее популярной теперь партии в Польше «Гражданская платформа», а также Ежи Шмайдинский, вице-спикер Сейма, бывший министр обороны и кандидат на пост президента от левых сил, от посткоммунистов. Лех Качинский, к сожалению, так и не успел заявить о своем намерении баллотироваться на второй срок. Планировалось сделать это в мае. Среди погибших также Ришард Качаровский, последний президент Польши в изгнании. Человек, которого знает, наверное, каждый поляк. Он в 90-м году после избрания первого демократического президента после военной истории Польши Леха Валенцы передавал ему символы президентской власти, вывезенные из страны в начале Второй мировой войны. Погибла и Анна Валентинович, легенда солидарности, крановщица гданьской судоверфи, с увольнения которой и началось профсоюзное движение, ставшее могильщиком коммунизма в Восточной Европе. Среди политиков более молодого поколения погибших в катастрофе лидер парламентской фракции крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Гражина Генсицка, которую называли кандидатом номер два от этой партии на пост президента, в случае, если бы от президентской гонки отказался Лех Качинский. Погибло также практически все командование вооруженных сил Польши, начальник генерального штаба, а также командующий сухопутными войсками, военно-воздушными силами и военно-морским флотом. Погиб председатель Национального банка страны, экономист мирового уровня Славомир Скшипек. Это также и благодаря его твердой позиции, что касается удержания стабильного курса злотого, Польша стала единственной страной в мире, с которой мировой экономический кризис не привел к рецессии в экономике. Погибли также полномоченные по правам человека Януш Кахановский, председатель Национального олимпийского комитета Петр Муровский, председатель Института национальной памяти Ян Куртыка и другие депутаты парламента, министры канцелярии президента, духовные лица.
Это был Алексей Дзиковицкий, корреспондент Радио Свобода в Варшаве.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Революция в Бишкеке стала, судя по всему, большой неожиданностью для всех. Стремительность развития событий действительно удивляет, тем более, что большинство экспертов считает, что революция не была спланированной акцией. Сегодня уже никто не предполагает, что Курманбек Бакиев сможет каким-то образом вернуть себе власть. Естественно, возникает вопрос, кто возглавит республику. Один из основных кандидатов – Роза Атунбаева, глава Временного правительства. Ее небольшой портрет нарисовал наш сухумский корреспондент Виталий Шария, лично знакомы с Атунбаевой.
Розу Атунбаеву хорошо помнят многие в Абхазии. В мае 2002 года она приехала в Сухум в качестве заместителя главы миссии ООН и проработала здесь 2 года и 2 месяца. Любопытно, что главой миссии тогда была Хайди Талевини из Швейцарии, и этот женский тандем оказался вполне успешным. За 15 лет работы у нас этой миссии в ее составе сменилось много руководящих сотрудников. Одни почти не запомнились имена других в силу их харизмы, открытости. В Абхазии до сих пор на слуху. Роза Исаковна Атунбаева входит, безусловно, во вторую группу. Конечно, она выделялась здесь уже своей внешностью, типично киргизски, а еще своей общительностью, дружелюбием. Как-то однажды она меня пригласила в ресторан. Не подумайте ничего такого. Это, как я слышал, общепринятая практика работы ООНовских чиновников, когда они в стране пребывания приглашают на обед представителей местного общества, чтобы познакомиться с ними поближе в неформальной обстановке, выяснить их мнение относительно тех или иных процессов, происходящих в этом обществе. Но поначалу поначалу ситуация меня немножко напрягла. Возникла некоторая неловкость, ведь расплачивается за обед обычно приглашающий, но тут им была женщина. Однако Роза Исааковна пришла в ресторан «Айтар» с еще одним сотрудником миссии, и это сняло данный вопрос. Мы очень мило побеседовали за обедом, причем мне запомнилась мысль Розы относительно того, что руководители стран постсоветского пространства любят обезьяничать, глядя на происходящее в Москве. Сама она успела закончить в 1972 году философский факультет МГУ, попреподавать диалектический материализм и даже поработать вторым секретарем горкома КПСС в столице Киргизии. Затем была послом уже независимого Кыргызстана, Великобритании и Ирландии. Владеет, кроме киргизского и русского, английским и французским. А мне вспоминается еще, как на каком-то мероприятии в Сухуми она, заучив несколько фраз на абхазском, обратилась к аудитории на нашем государственном языке. От других ООНовцев я такого не слышал. А еще она рассказывает, на свои личные средства смогла обеспечить горячей водой сухумский частный детский дом «Уют». Люди, которые более часто и тесно, чем я, общались с Розой Атунбаевой, говорят и о властности ее характера. Летом 2004 года она уехала в Киргизию и включилась там в активную политическую борьбу. Участвовала в мартовской 2005 года так называемой «тюльпанной революции». Была министром иностранных дел Киргизии. Но затем, после президентских выборов в этой стране, парламент не утвердил ее в этой должности. И она снова ушла в оппозицию. Стала депутатом парламента от оппозиционной социал-демократической партии. Редактор выходящего в Сухуми журнала «Гражданское общество» Надежда Венедиктова сказала мне сегодня, что все эти годы она переписывалась с Атунбаевой по электронной почте. Смогут ли ее хрупкие женские плечи выдержать свалившийся на нее груз по наведению порядка в ее измученной, разграбленной мародерами стране? Ее друзья в Абхазии надеются, что сможет. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
В минувшую среду парламент Грузии обратился к 50 странам мира с просьбой признать факт оккупации Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией. Данный шаг выглядит продолжением прозвучавшего на этой же неделе требования президента Грузии Михаила Саакашвили не употреблять при упоминании властей самопровозглашенных республик и их границ термина «де-факто». Материал Ноны Суварян.
Парламент Грузии с просьбой признать Абхазию и Цхинвальский регион оккупированными территориями уже обратился к 50 странам. Обращение отправлено всем европейским государствам, а также США, Канаде, Индии, Японии, Южной Корее, Израилю, Новой Зеландии и некоторым странам Африки. Заместитель председателя парламентского комитета по внешним связям Георгий Канделаки говорит, что подобные документы были приняты в чешском Сенате и литовском Сейме. Поэтому, по словам Канделаки, это обращение всего лишь продолжение политики Грузии на международной арене. В данном случае на парламентском уровне, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию.
Я думаю, самые максимальные критерии, что такое оккупация, налицо в нашем случае. Также, конечно, произошла бесспорная, неоспоримая этническая чистка. То есть вот это письмо просто перечисляет все эти аргументы, так же, как и те основополагающие нормы международного права, на которых мы опираемся.
А глава парламентской временной комиссии по восстановлению территориальной целостности Шота Малашхия говорит, что после признания оккупации Абхазии из Цхинвальского региона парламентами стран адресатов обращения это решение можно будет перенести на уровень международных организаций.
Потом можно и в судебном порядке разбираться, потому что оккупация и аннексия – это нарушение всех международных прав.
Политолог Арчил Гегишидзе считает инициативу парламента Грузии правильной, так как она выражает официальную позицию Грузии. Однако он ставит под вопрос возможность поддержки инициативы грузинского парламента со стороны адресатов обращения.
В первую очередь тех западных стран, которые участвуют в Женевских переговорах, это неудобное предложение и их поставить в такое деликатное положение.
В свою очередь президент Грузии Михаил Саакашвили на вчерашнем выездном заседании правительства в Кутаиси выступил с предложением впредь не применять выражение «де-факто» по отношению к Сухумской и Цхинвальской властям.
Никакого де-факто правительства нет. Есть оккупационное правительство России. Существует разделительная демаркационная линия. Проведенная оккупантами существует оккупационное правительство.
Конфликтолог Георгий Георгий Хуцишвили назвал инициативу президента шагом назад. Он считает, что использование подобных терминов плохо повлияет на осуществление государственной стратегии относительно оккупированных территорий, в которой Сухумская и Цхинвальская власти упоминаются как контролирующие правления. По словам Хуцишвили, в Сухуми и Цхинвали, несмотря на громкие заявления о том, что стратегия их не интересует, внимательно изучают этот документ, так как пытаются выяснить, делается ли им таким образом предложение или это всего лишь видимость предложения.
Если мы окончательно берем такой курс, чтобы не использовать понятие де-факто, и значит мы только употребляем понятие оккупированной территории, это означает, что мы составим дополнительное препятствие на пути развития коммуникации с абхазами и с южными осетинами. Они рассматривают это так, что вот вы нас включаете из процесса возможного диалога, и вы говорите только, что вы имеете дело с Россией. Значит, мы практически не существуем для вас.
Хуцишвили считает, что таким образом абхазы и осетины исключают себя из дальнейшего переговорного процесса. Следовательно, все переговоры, в том числе и женевские, теряют значение и остается только российско-грузинский формат. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В четверг в Цхинвале продолжился суд над преподавательницей местного госуниверситета и правозащитницей Фатимой Маргиевой. Фатиме Маргиевой инкриминируют незаконное хранение оружия. На днях местные власти, согласно югоосетинским правилам, утвердили адвоката Маргиевой. Эта процедура растянулась на целых 2 месяца. Слово моей коллеге Тамаре Тарашвили.
Дело оппозиционерки Фатимы Маргиевой все время откладывалось из-за того, что она отказывалась от услуг югоосетинских адвокатов. По ее словам, они все зависимы от властей Южной Осетии. Адвокат, которому Маргиева смогла доверять, оказался из Северной Осетии. Это Лана Хачирова. Однако для того, чтобы Хачирова смогла защищать Маргиеву в суде, ей требовалась лицензия. По словам дочери Маргиевой Елены Калоевой, лицензию выдают в течение 3 месяца. Однако спустя чуть больше месяца адвокат Хачирова получила лицензию на защиту Фатимы Маргиевой. На судебном заседании в Цхинвале официально озвучили статью обвинения, а также утвердили адвоката. Дочь Маргиевой Елена Калоева, которая находилась в зале суда, рассказала радио «Эхо Кавказа» о том, что видеться с матерью ей не разрешают. Однако она узнала, что самочувствие Маргиевой ухудшилось, так как мать жаловалась на здоровье.
Помимо сердца еще что-то болит, не знаю, она жаловалась. Я очень надеюсь, что Красный Крест, я к ним обратилась, они ее завтра должны навестить, и очень надеюсь, что они как-то помогут перевести ее в больницу или домой. Я вижу ее только раз в неделю, по четвергам, когда бывает суд. Я вижу ее иногда близко, иногда просто издалека.
Дочь Маргиевой уверена, что оппозиционерку арестовали из-за ее политических взглядов и критики власти Южной Осетии. Более того, по словам Елены Калоевой, на момент ареста Фатимы Маргиевой был издан указ на разрешение хранить оружие после его регистрации.
Если бы это была не моя мать, то никакую женщину бы, конечно, за вот то оружие, которое у нас было найдено, не посадили. И потом у нас была объявлена амнистия в связи с оружием. На тот момент, когда мою мать завели на нее дело, у нас год был впереди для того, чтобы заявить о имеющемся оружии, записать его за собой и унести его обратно. То есть у нас для этого был год. Дело средней тяжести, она не опасна, не представляла никакой угрозы. Она своим оружием никому не угрожала, не причиняла никакого вреда. И нахождение ее под стражей просто бессмысленно.
Свою подзащитную адвокат Хачирова сможет представлять на суде в следующий четверг. Эту неделю ей дали для того, чтобы ознакомиться с делом подзащитной. Фатима Маргиева обвиняется в незаконном хранении оружия. После того, как в мае прошлого года Фатима Маргиева оказалась в центре скандала вокруг Народной партии, снятой с парламентских выборов, во время предварительного следствия она находилась под подпиской о невыезде. Ее арестовали 18 февраля после того, как изменили меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Официальные власти объяснили это тем, что Маргиева нарушила предписание и выехала, как она объясняет, во Владикавказ к врачам по необходимости. Однако ранее она утверждала, что всегда предупреждала органы правопорядка об этом. Во время ареста Фатима Маргиева объявила голодовку, которую держала в течение 2 недель. Дочь Елена рассчитывает на освобождение матери и надеется, что Маргиеву отпустят в связи с медицинским заключением. Более того, она утверждает, что будет добиваться полного оправдания матери.
Материал Тамары Тирашвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня подходит к концу пасхальная неделя. Светлый праздник Христова Воскресения должен объединять людей. Однако на пути такого единения – границы, танки, тяжелое историческое наследие. И многие храмы в этот день оказались пустыми. Так было в эту пасхальную неделю в Южной Осетии, рассказывает сотрудник организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко.
Пасхальная неделя на исходе. В Цхинвале ее встретили праздничной молитвой. Змея крестного хода трижды обошла церковь и стала втягиваться внутрь. Небольшой храм не мог вместить в себя несколько сот человек, пришедших на праздник. Но даже в этот день далеко не все храмы Южной Осетии приняли верующих. Десятки так и остались пустыми. Прихожан теперь гораздо меньше, чем церквей. В обезлюдевших бывших анклавах людей сейчас нет. Единственные уцелевшие здания – это церкви. Они стоят нетронутыми среди обгоревших стен, зависших в воздухе каменных лестниц, заброшенных фруктовых садов. Церковь рядом с селом Хиити, похоже, начали ремонтировать незадолго до августа 2008-го. Церковный двор сейчас в таком же состоянии, как его застала война. В деревянной подсобке висят рабочие комбинезоны и каски. На полу валяются исписанные грузинскими буквами тетрадные листы. Стоят инструменты. Вот только в купол попали осколки снаряда. Красная черепица разлетелась, и солнце падает прямо на леса, сооруженные внутри храма. Купол церкви в село Хиити тоже разнесло осколками. Церковь новая. Дверь для нее, похоже, сделал какой-то местный умелец. Деревянная резьба с образом святого Георгия. Сырость и ветер за 2 года сделали свое дело. Дверь повело, и она не закрывается. Но иконы и прочее утварь на месте. Рядом в обезлюдевших дворах пасутся коровы. Заборов не осталось. А то, что когда-то было дворами, угадывается по нарциссам, цветущим на ровных клумбах. Недостроенная до войны церковь в Тамарашине, в отличие от соседнего дома-музея Мачабели, не сгорела. Но сейчас ее окружают куча мусора. Мусор здесь везде. Его сваливают на обочинах дорог, сталкивают в реку, сыпают во дворы опустевших домов. Местный парламент думает о том, чтобы принять закон о национализации бесхозных строений и, возможно, передать эти дома гражданам Южной Осетии. Но пока это ничье, и можно продолжать выкидывать мусор. Время от времени встречаются машины. У каждого свои дела. Кто-то грузит в кузов уцелевшие листы железа и балки, кто-то приехал нарвать цветов, кто-то просто проезжает дальше в свое осетинское село. По дороге, идущей через села ущелья Малой Ляхвы, осетинские села сменяют грузинские, но везде пусто. Этнические осетины уходили из своих домов во время конфликта в начале 90-х. Некоторые небольшие горные деревни люди так и не вернулись. В Занкаре сейчас, к примеру, живет всего одна семья. В Ванате еще до августа 2008 года осетины и грузины жили вместе. Теперь нет. Библиотечный штамп сельской школы написан на грузинском и на русском. Гора книг в одной из комнат – это все, что осталось в школе. Александр Блок, Надар Думбадзе, Юлиус Фучик. Книга с названием «Лихая година» пробита в 2 местах осколками. Недалеко от Белоти – старинная крепость на берегу реки. Поросшие лишайником могильные плиты на местном кладбище украшает грузинская вязь. Фамилии не только грузинские, но и осетинские. Последнее село по ущелью, куда можно проехать – Ацрисхеви. 2 десятка сожженных домов и церковь на вершине горы. Рядом с базиликой в землю врос огромный колокол. Упал и треснул он еще в 90-е, во время землетрясения. На колоколе вылита надпись «Общество восстановления христианства на Кавказе. 19 век». Больше восстанавливать нечего. Точнее, не для кого. Кладбище, пустые церкви, когда-то кого-то защищавшие крепостные стены. Кажется, история здесь остановилась. Можно только надеяться, что не закончилось.
Рассказывала сотрудник организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко. Нападения на сотрудников правоохранительных органов и силовых структур в Ингушетии продолжаются, но количество погибших резко пошло на убыль. О причинах этого размышляет глава Назрановского отделения правозащитного общества «Мемориал» Тимур Акиев.
5 апреля в городе Карбулак очередной смертник взорвал себя перед зданием отдела милиции. В результате 2 сотрудника милиции погибли, еще 3 сотрудников получили серьезные ранения, пострадала женщина, оказавшаяся недалеко от места взрыва. Менее чем через час взорвалась машина, на которой приехал смертник. В этом случае незначительные ранения получили несколько сотрудников милиции и прокуратуры. Этот теракт стал продолжением атак смертника в Москве и Дагестане. Примечательно, что ингушские милиционеры извлекли уроки из негативного прошлого. Абсолютно очевидно, что минимальное количество жертв объясняется грамотными действиями милиционеров. Во-первых, смертник не мог подъехать к голубе из-за бетонных ограждений, был остановлен на входе в отдел милиции, и после первого взрыва территорию оцепили, и прибывшие на место следователи и милиционеры оценили правильную ситуацию, посчитав, что припаркованная машина неподалеку с дагестанскими номерами может быть заминирована. По Пока рано делать какие-то выводы, но основываясь на цифрах статистики, можно предположить, что действия федеральных силовых подразделений на территории Ингушетии в феврале-марте этого года ослабили ресурс местного вооруженного подполья. По официальным данным, 18 боевиков были убиты в феврале под селением Арчты. Надо понимать, что это без учета мирных жителей Ачхамартановского района, убитых в ходе той же спецоперации. 7 человек были убиты в ходе спецоперации в селении Иказово, еще один через несколько дней в селении Средние Ачулуки и 3 человека убиты в селении Сурхи 27 марта. При этом надо отметить, что в прошлом месяце убит был только один сотрудник силовых структур. Конечно, это не повод для оптимизма, тем более, что обстрелы блокпостов и домов чиновников продолжаются. Как, например, 7 апреля был взорван магазин станицы Слепцовская, который продавал винно-водочную продукцию. Да и теракт в Карабулаке напоминает о том, что вооруженное подполье сменило тактику. И вместо уже привычных обстрелов и подрывов фугасов стали использовать живые бомбы. И самое главное, чтобы федеральные силовые подразделения своими ответными контрдействиями не стали бы причиной пополнения этого самого вооруженного подполья.
Это был Тимур Акиев, глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал». В эфире радио «Эхо Кавказа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге 19 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск возложили цветы на месте крушения самолета Ту-154, при котором погибли президент Польши Лех Качинский и другие высокопоставленные руководители страны. Место трагедии под Смоленском посетил также брат Леха Качинского Ярослав. На месте катастрофы продолжают работать следователи. Всего при крушении самолета погибли 97 человек. Польская делегация направлялась в Катын для участия в траурных мероприятиях в связи с 70-й годовщиной расстрела советским НКВД тысяч польских офицеров. В Москву прибывают вертолеты с телами погибших под Смоленском. Создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам жертв трагедии. Российская сторона взяла на себя все расходы по их прибыванию. Сегодня же самолет военно-воздушных сил Польши доставил в Варшаву тело президента страны Леха Качинского. В Грузии в связи с гибелью президента Польши сегодня объявлен день траура. Грузинский президент Михаил Саакашвили присвоил Леху Качинскому звание национального героя Грузии. Временное правительство Киргизии, созданное лидерами оппозиции, рассматривает вопрос об аресте и предании суду президента Курманбека Бакиева. Как заявил агентство Рейтер, глава правительства Роза Атунбаева, Бакиев должен ответить по закону за гибель 81 человека в ходе столкновения в Бишкеке между демонстрантами и верными президенту военными. Атунбаева отметила, что новая власть никакого насилия к президенту применять не намерена, но и переговоры с ним не ведутся. Ранее в воскресенье Бакиев заявил, что любая попытка покушения на его жизнь обернется морем крови. В интервью тому же агентству Рейтер Бакиев отверг обвинение в том, что 7 апреля отдал приказ войскам стрелять по демонстрантам. Большая группа христианских паломников обратилась в иммиграционную службу Израиля с просьбой предоставить им статус беженцев. Публикация в газете «Идиот Ахронот» говорится, что все туристы являются гражданами Грузии. По информации этого издания, перед тем, как обратиться в иммиграционную службу в Лоде, паломники из Грузии провели в Израиле 3 дня. Последний день своего визита в Израиль они попросили гида дать им отдохнуть и просто погулять по Иерусалиму. Вместо этого туристы отправились в отделение иммиграционной полиции в Лоде. В качестве причины, побудившей их просить политическое убежище, они называют опасность, которой подвергаются их жизни на родине. Все обратившиеся в иммиграционную полицию туристы получили временное разрешение на пребывание на территории Израиля на время рассмотрения их просьбы. Президент США Барак Обама встретится с главой Украины Виктором Януковичем в Вашингтоне 12 апреля. Встреча пройдет в кулуарах международного саммита по ядерной безопасности. Согласно сообщению Белого дома, лидеры США и Украины обсудят широкий круг вопросов, в числе которых проблемы нераспространения ядерного оружия, последствия мирового экономического кризиса, энергетическая безопасность и сотрудничество в сфере обороны.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу программу. Подводим итоги недели. В пятницу в Грузии вспоминали события 9 апреля 1989 года. Тогда советские солдаты разогнали в центре Тбилиси мирных демонстрантов. Погибли два десятка людей и несколько сотен пострадали. Эта дата стала ключевой в истории борьбы за независимость Грузии. За последние 20 лет оно стало мифическим в истории страны. В этот день регулярно проводятся митинги и происходят ключевые политические события. Об истории событий 9 апреля и их политическом значении в истории Грузии сюжет нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян.
Первоначальной причиной апрельских митингов 1989 года стал протест против лыхнинского обращения абхазской интеллигенции марта того года с просьбой признать их независимость от Грузии и сделать отдельной республикой в составе Советского Союза. Первоначально митинги против этого обращения грузинская общественность проводила в самой Абхазии. В апреле выступления перекинули в Тбилиси. Их организаторами стали несколько грузинских общественных организаций. Среди них было и считавшееся тогда умеренным общество Ильи Чавчавадзе. Одна из членов этого общества Тамар Чхеидзе вспоминает, что апрельскими митингами в Тбилиси они пытались добиться от руководства страны принятия конкретных мер против тогдашних так называемых абхазских сепаратистов. Чхеидзе говорит, что митингами они добились отставки главы Коммунистической партии Абхазии, но этого некоторым из организаторов и части митингующих показалось мало. И тогда на первый план вышли более радикальные лозунги, рассказывает Тамар Чхеидзе.
Руководство страны тогда было выгодно, чтобы люди выступали с псевдорадикальными лозунгами, что абхазской проблемы не существует, что как только Грузия станет независимой страной, эта проблема сама по себе отпадет, и что поэтому мы должны выдвигать только требования вернуть нам независимость, остальное все будет лишним. И в какой-то момент эти силы сумели продвинуться вперед, потому что когда собираются большие толпы народа, среди них популярными становятся наиболее радикальные требования.
Чхеидзе одним из радикальных лидеров называет Звиада Гамсахурдия. Именно на митинге тех дней Гамсахурдия выступил с оставшей позже известной идеей по поводу Абхазии.
«Мы станем на их сторону, но только с тем условием, чтобы они восстановили историческую справедливость и отдали нам нашу землю и воду, и отправились туда, откуда они пришли». «Я прошу вас, если кто-то решит выступить против этой истины, вы их не слушайте. Абхазского народа не существует».
С подобными лозунгами Гамсахурдия выдвинулся в главные лидеры апрельских митингов. Тогдашние организаторы вспоминают, что уже 6-7 апреля к ним поступали сигналы, что против протестующих могут применить силу. В городе появились танки, в небе летали военные вертолеты. В ночь на 9 апреля к митингующим обратился патриарх, призвав их прекратить выступление. Но эмоции были на грани, и многие люди решили стоять до конца. Ночь погиб 21 человек. Сотни пострадали, некоторые из них продолжают лечиться до сих пор. Но, как говорят политики того времени, вместо страха в людях это трагическое событие поселило в них уверенность, что лозунги за независимость справедливы. В Грузии началась новая решающая волна борьбы за независимость во главе с ее будущим первым президентом Звиадом Гамсахурдием. Хотя со времени тех событий прошло больше 20 лет, многие до сих пор их помнят. Из-за этого политики часто к этому дню привязывают какие-то политические выступления или решения, которые, по их мнению, по подобию 89-го года, должны стать поворотными в истории страны. Так, в прошлом году в этот день оппозиция вывела людей на улицы, чбы, как они говорили, заставить уйти Саакашвили после проигранной им августовской войны. Эти митинги оппозиции длились почти 3 месяца, но так же, как и многие другие политические задумки, которые были назначены на 9 апреля, они не принесли результатов. Одна из лидеров оппозиции Пикри Чихрадзе говорит, что политики страны должны прекратить связывать с датой 9 апреля какие-то мифы и прекратить каждые несколько лет пытаться вносить новый смысл в то, что произошло в 89 году.
«Я думаю, что если мы не осмыслим, что случилось 9 апреля, мы будем оставаться под влиянием этой судьбоносной даты и будем продолжать оказываться в политической западне, просто из-за нашей эмоциональной природы»,
сказала Пикрия Чихрадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему 9 апреля в нашей постоянной рубрике «Гость недели». В минувшую пятницу, 9 апреля, мой коллега Олег Кусов побеседовал с бывшим депутатом парламента Грузии, лидером движения «Народный фронт», профессором Надаром Натадзе.
Вы сегодня были у здания парламента Грузии, где проходили события?
Я ночью там был.
Какую картину вы там застали?
Какая картина может быть в стране понурой от бедствий и от предательства? Большое уныние, большая скорбь, какая-то теплящаяся надежда.
Много ли людей было сегодня у здания парламента?
В итоге многие, но в разное время уже. Приходят, уходят, в течение ночи. Днем я не интересуюсь, я всегда прихожу ночью. Я прихожу где-то между 2 и 4.
А напомните, что было именно тогда, 21 год назад, в это же время?
4 часа была начата операция. Операция именовалась, насколько я могу судить официально, очисткой площади перед правительственным зданием. В действительности, это была операция наказания грузинской нации за огромную манифестацию 25 февраля того же года. 25 февраля – это день советизации Грузии, то есть день вступления в город Тбилиси 11-й российской армии, большевистской армии. Этой массовой манифестации народ показал, что Грузия не хочет быть в составе России.
Еще Советского Союза, да?
Конечно, да, конечно. Между 25 февраля и 9 апреля прошло приблизительно 1.5 месяца. Это как раз промежуток времени, который требовался при советской системе для сбора информации, для анализа, для обдумывания, для принятия решения и для организации его осуществления. То есть акт 9 апреля была прямым ответом на акцию 25 февраля. Как она проводилась, эта акция? Тут, по моему наблюдению, действовали две силы со стороны империи. Одна – это были военные круги. Они стремились к тому, чтобы продемонстрировать как можно более нагляднее радикальность позиции митингующих, получить разрешение на как можно более жесткое подавление. Была еще вторая. Это были реальные правители, реально ответственные за судьбу и реально интересующиеся судьбой Советского Союза. Они стремились к тому, чтобы изобразить протестующих как можно более примитивными людьми, стремящимися к мелким целям. К счастью, им это не удалось.
Прошел 21 год. Как вы заметили, люди сегодня идут к парламенту опять с унылыми взглядами. Почему так произошло? Откуда это уныние?
Потому что люди не видят никакого просвета, понимаете? Они видят, что Грузии не удалось привести к власти правительство, которое было бы верным своему народу.
Батондар, вот есть мнение, что события 9 апреля 1989 года очень сильно насторожили и жителей Абхазии и Южной Осетии. Именно тогда у них появилось очень много вопросов к близким властям.
Нет, это глубоко ошибочно. Эти движения, очень активные антигрузинские движения в Абхазии и в Цхинвали, эти антигрузинские выступления, они начались приблизительно за 1.5-2 года до 9 апреля. Они задолго до того начались. Они были реакцией, конечно, российского руководства и, конечно, этих российских служб на факт пробуждения новой волны национально-освободительного движения в Грузии. Только для этого они были сделаны, ни для чего другого.
Когда в Грузии власти будут уже меняться без революции и потрясений? Когда это будет делаться именно политическим путем, через выборы?
И знаете, это все знают в Грузии, что это необходимо. Все знают, что грузинский народ лишен основного гражданского права, права выбирать свое правительство. Фальсификация выборов уже несколько разов, она имеет тотальный характер. То есть процесс голосования населения, он никак не отражается на официальных результатах выборов. Никак. Протаскивают того, кого хотят. Причем по сегодняшний день эта фальсификация, и это тоже, между прочим, одно из очень важных обстоятельств, которое определяет пессимизм народа. Эти тотально фальсифицированные выборы объявляют состоявшимися. То есть люди знают, что им правительство подбирают другие. Иногда с каким-то взаимным соглашением, иногда без соглашения. Так что людей, которые Грузии совершенно не нужны, и которые ни в коей мере, ни интеллектуально, ни морально, ни духовно, ни биографически, никак, ни по природным данным, не являются элитой грузинской общественности. Это не те люди, которые по своему IQ или по своим каким-то качествам призваны быть во главе страны.
У нас в гостях был лидер движения «Народный фронт» профессор Надар Натадзе. С ним беседовал Олег Кусов.
Эхо Кавказа.
А теперь переместимся на Северный Кавказ, в Карачаево-Черкесию. В черкесском ауле Хабес состоялся районный сход, на котором местные жители потребовали вернуть выборность местного самоуправления. С подробностями из Черкеска Мурат Гукемухов.
Не держите нас за дураков. Жители Хабесского района Карачаево-Черкесии потребовали вернуть им право прямых выборов местного самоуправления без обязательного представления кандидатуры руководителя президентом республики и последующим одобрением депутатским корпусом. Участники акции собрались 3 апреля у здания районной администрации, чтобы заявить о своих гражданских правах. Поводом для проведения акции протеста стало решение Хабесского районного совета от 27 марта о переименовании Хабесского района в Черкесский. Решение с непонятной мотивацией и конечной целью грозит жителям массой проблем и материальных затрат, связанных, например, с необходимостью менять паспорта и домовые книги. По мнению одного из организаторов акции, председателя черкесского движения Адыгехаса Карачаева-Черкесии Мухаммеда Черкесова, более всего жителей возмутила кулуарность принимаемых решений и игнорирование общественных интересов.
Главу района по уставу, которому изменили депутаты райсовета, теперь по представлению президента они должны назначать главу района. Но и здесь я должен сказать, что затрагиваются и интересы людей, избирателей, просто затрагиваются, а игнорируется их мнение. Потому что навязанная сверху кандидатура, конечно, всегда пройдет при таком раскладе послушных депутатов. Есть слухи о том, что и эти депутаты будут избираться по партийным спискам. Люди против этого. Потому что по партийным спискам обычно ставят более популярных людей. Они по разным причинам могут после выборов уйти со списка, а депутатами могут назначаться совсем третий, четвертый, а то и десятый по списку. Народ за них бы не проголосовал. И в общем бывает так, что криминал именно приходит по партийным спискам во власть. В данном случае в депутаты.
Это был председатель черкесского движения Адыгехаса Мухаммед Черкесов. Корень зла, по мнению участников акции, лежит в лазейках российского законодательства, благодаря которым власть даже в самом низу, на уровне местного самоуправления, получила возможность оградить себя от уволи общества. Подобная практика повсеместно распространилась в республике за последние годы, после вступления в силу 131-го федерального закона об общих принципах местного самоуправления. Дело дошло до абсурда, когда в маленьких горных аулах сельские советы формируются по тем же партийным принципам, что и Государственная Дума России. В итоге республику захлестнул раж партийного строительства вместо строительства дорог и канализаций. Мурат Гукемухов из Черкесска для «Кавказского часа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Уровень преступности – очень важный показатель стабильности государства и культуры общества. Какие тенденции в этой области вырисовываются в Грузии? Аналитики говорят, что, несмотря на неплохую статистику, радоваться пока нечему. Диаметрально противоположные мнения по этому вопросу рядовых граждан лишь подтверждают мнение аналитиков. Тему продолжит Эко Кеванишвили.
На официальном интернет-сайте Министерства внутренних дел опубликованы итоги исследований, проведенных в 2005 году, которые отражают существующее положение в сфере общественной безопасности в Грузии. Исходя из опубликованных данных, конкретно в Тбилиси, по сравнению с 2000 годом, снизился уровень преступности. В 2000 году он составлял 39%, а в 2005 – 34%. Несмотря на это, положение остается неудовлетворительным. Сегодня много Многие вспоминают те годы, когда большинство горожан, оказавшихся на неосвещенных улицах в позднее время, становились объектом нападений с целью грабежа. Автовладельцы или вовсе не находили свои оставленные на улице автомобили, или же в лучшем случае обнаруживали нехватку различных частей автомобиля. С людей снимали одежду, была высока организованная преступность. Каково положение в Грузии сегодня? Улучшилась ли криминогенная обстановка? С этим вопросом мы обратились к тбилисцам. Мнения разошлись.
Во всех смыслах безопасно. Если ничего не нарушить, ничего и не случится. За границей происходит больше криминальных случаев, чем в Грузии.
Никак не безопасно. Наша жизнь не обстоит так, чтобы человек не боялся за завтрашний день.
Я понаслышке знаю, что ночью выходить на улицу было опасно. Но сегодня такого фактора не существует, и все спокойно.
Раньше всюду ходили свободно, а сейчас никуда не можешь зайти. Всюду ждешь неприятностей. В стране нет порядка. Страной правит криминальное правительство, и что тут спрашивать?
Из официальной статистики, также опубликованной на официальных сайтах силовых структур, выясняется, что во всей Грузии за первые два месяца 2010 года совершено 6086 правонарушений. 2896 из них раскрыты. Наибольшее число преступлений в Тбилиси за последние два месяца приходится на незаконный оборот наркотиков – 313. Зафиксировано 327 фактов воровства, 17 попыток убийства, 58 грабежей и 28 разбойных нападений. Профессор Университета экономических отношений Грузии, бывший генеральный прокурор Гиеме Паришвили, при оценке криминогенной обстановки за последние пять лет заостряет внимание на некоторых тенденциях.
Есть виды преступности, которые растут, например, имущественное правонарушение. Очень печальная статистика пользования и распространения наркотических веществ и транспортных правонарушений. Утверждение, что криминогенное положение улучшилось и уменьшилось число преступлений, не является правдой. Хотя наблюдаются определенные успехи. Число правонарушений, весьма распространенные раньше, уменьшилось. Например, нарушения, связанные с границами.
Несмотря на это, Гиеме Паришвили считает, что в Грузии коэффициент раскрытия преступлений очень низок и резко отстает от европейского показателя. Он вспоминает данные 2005 года, когда показатель раскрытия тяжелых преступлений в Тбилиси составлял всего 14%, а в целом по Грузии 23-21%. По оценке Мипаришвили, причина кроется в несовершенном законодательстве и непрофессионализме.
Материал подготовила Эка Киванишвили, Тбилиси. А мы продолжаем тему, но переместимся из Грузии в Армению. Что думают люди на улицах Еревана и как оценивают уровень преступности армянские эксперты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Ереване Лилит Аручунян.
Какие преступления сегодня вас, как жителей Армении, беспокоят больше? С таким вопросом мы обратились к случайным прохожим на улицах Еревана. Коррупция и кражи, потому что когда люди не могут найти себе работу, крадут. А что касается причин коррупции, об этом знают власти. Для меня лично наиболее опасна коррупция, так как я работаю в частном секторе. У меня свой бизнес. Преступления, совершаемые государством. Не знаю, передадите это в эфире или нет, но очень распространены преступления по отношению к гражданам, особенно в системе правосудия. Совсем недавно мне довелось быть в судах по поводу алиментов. Около года длился процесс в том случае, когда закон неоспоримо на стороне ребенка. А что касается краж, то их тоже много, так как социальный уровень не из лучших. Преступность растет также за счет депутатов и их сыновей, которые не ведут себя должным образом. В нашей стране распространена коррупция. Недавно судебные приставы попросили у меня взятку. Я заявила об этом в правоохранительные органы, но этим фактом не занимаются.
В Армении за первые три месяца этого года было зарегистрировано около 1200 краж. Удалось раскрыть почти половину. Что же касается коррупции, то глава полиции Армении Алекс Саркисян отмечает, что 2009 год был беспрецедентным в плане количества выявленных коррупционных преступлений. Было выявлено 550 случаев коррупции, что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом. Он также пообещал, что в этом году будет раскрыто множество преступлений, связанных с коррупцией. В конце концов, нужно четко показать, что означает борьба с коррупцией. Это в первую очередь требование президента Армении. В экономической сфере, в государственных структурах эта проблема нуждается в серьезной заботе, конкретно со стороны полиции. И мы этот вопрос будем держать в поле зрения. Случаев раскрытия подобных преступлений и в этом году будет много. Руководитель же антикоррупционного центра Transparency International Амалия Кустанян уверена, что борьба с коррупцией в Армении станет истиной только тогда, когда начнут наказывать не только мелких чиновников, но и высокопоставленных. Сегодня существует риск для работников низшего звена, так как совершенные ими преступления могут быть раскрыты, и они окажутся за решеткой. Но не существует никакого риска для высокопоставленных чиновников. Это нечестно. То есть виновны и те, и другие, но масштабы и последствия сделок и решений высшего звена намного серьезнее, и от них страдает весь народ. А решение проблемы состоит в том, чтобы коррупция стала рискованной и для чиновников высокого ранга. А до того никто не будет верить, что на самом деле ведется борьба с коррупцией.
Риска мечевче барсразнел, вочвок чихаватаворсай, ирякам пайкаре.
Материал подготовила Лили Таратюнян, Ереван.
Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, театр, кино, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте «Картинки с выставки» в выпусках информационно-аналитической программы «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа. Кавказа.
Новаторский подход в области судопроизводства на этой неделе продемонстрировала Чечня. В республике осудили книгу, вернее, не целую книгу, а лишь одну статью. О незаурядном событии из Санкт-Петербурга писатель Герман Садулаев.
В заводском районном суде города Грозного прошел суд над книгой. Судили 58-й том большой энциклопедии издательства «Терра». Приговорили к высшей мере наказания – запретить повсеместно изъять и уничтожить. Причиной сурового приговора стала статья о Чечне, размещенная в издании. Решением суда материал признан экстремистским и направленным на разжигание межнациональной и межрелигиозной розни. Суд основывался на экспертном заключении директора Института востоковедения Российской академии наук. Статья о Чечне в энциклопедии и правда есть. И статья дурацкая, совершенно не соответствует статусу материала энциклопедии. Статья содержит массу фактических ошибок и обилие эмоциональных оценочных характеристик, далеких от метода исторической науки. Материал подан ангажированно и тенденциозно, с преобладанием мрачных тонов и негативных посылок в описании давней и недавней истории населения Чечни. Из терминов исторической науки авторам энциклопедии более всего приглянулись такие слова, как «бандиты», «рэкет», «грабеж», «резня» и даже почему-то «авизо». С другой стороны, экспертное заключение тоже мало похоже на научный отчет. Указание на неточности и ложные интерпретации исторических событий авторами энциклопедии соседствует в заключении опять же с эмоциональными оценочными характеристиками, с оборотами про паршивую овцу и прочее. Вообще эта энциклопедия какая-то не энциклопедия. Энциклопедисты это Руссо, Дидро и прочие просветители. Была большая советская энциклопедия, ее составляли лучшие ученые СССР. Сейчас готовят большую российскую энциклопедию под патронажем Академии наук, но до буквы «Ч» еще не добрались. А большая энциклопедия издательства «Терра» – просто коммерческий проект, чтобы заполнить нишу, пока настоящие ученые раскачиваются. Сейчас слова ничего не значат, и кто угодно может издать какую угодно книгу и назвать ее полной и окончательной энциклопедией всего истинного знания. Но и эксперт какой-то не эксперт. Институт востоковедения к истории Российского Кавказа никакого отношения не имеет. Так что все не настоящее. Настоящий только суд заводского района, где осудили книгу и будут ее, наверное, сжигать целиком за те 17 листков, которые в ней про Чечню. И мне не то чтобы очень жаль. Если Терра так подходила к отбору авторов и материалов, что стала возможной глупая статья про Чечню, то вполне вероятно, что и другие статьи через раз грешат предвзятостью и некомпетентностью. И все равно это как-то дико. Прежде всего, такая ситуация свидетельствует о разброде и шатании, о слабости и неорганизованности в научном сообществе. Научное сообщество должно быть способно само вырабатывать критерии научной истины и само репрессировать лженауку своими методами. Достаточно бывает авторитетно маркировать какого-либо изобретателя как шарлатана, чтобы к нему перестали серьезно относиться.
Это был комментарий Германа Садулаева, писателя, публициста из Санкт-Петербурга.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.